поисках истины. Некоторые люди в поисках истины нередко обращаются к всевозможным источникам информации, пренебрегая зачастую самым верным источником – Словом Божьим, Библией. В ней-то как раз мы находим все ответы на так волнующие нас вопросы. Например, люди задаются вопросом, как можно узнать, есть ли Бог вообще? На этой земле нет ни одного народа, ни племени, в котором бы люди не верили в какой бы то ни было форме в какого-то Бога, Духа, во что-то, находящееся за пределами их понятий. Это касается и обособленных племен, не прикасающихся с другими культурами, и тем более с Евангелием. Почему так происходит? Все мы обладаем мыслительной способностью переключаться от удивительных видимых творений на невидимого Творца. Никто не поверит, что автомобиль, часы или хотя бы пуговица или кнопка могли возникнуть сами по себе. Поэтому Павел пишет в Новом Завете: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Римлянам 1 глава 20 стих. Из творения мы только можем сделать вывод о существовании Бога и судить о Его силе и богатстве мысли, но не о Его характере, например, о Его любви, жизни, милосердии, доброте. Для этого нам дана Библия. Ответив на вопрос существования Бога, следует другой. Где же тогда находится Бог? По нашим человеческим представлениям, мы пытаемся локализовать Бога в пространстве. Подобные попытки наблюдались как у древнеязыческих народов, так и у язычников нашего времени. Греки верили, что их боги обитали на горе Олимп, а германцы поместили их в Вальхалл. Лаплас выразился так: «Я исследовал весь мир, но Бога не нашел». К подобному выводу пришли и советские космонавты. «Во время моего полета я не встретил Бога». Николаев, 1962 год, Восток 3. Все эти высказывания в свете Библии в корне неправильны, ибо Бог вне пространства. Он, создавший пространство, не может быть его частью. Более того, Он пронизывает любую точку пространства. Он вездесущ. Павел поясняет это язычникам-афинянам в Ареопаге. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Деяния апостолов, 17 глава, 28 стих. Автор псалмов также указывает на эту истину, когда признает: «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня и полагаешь на мне руку твою». Псалом 138, 3 и 5 стихи. При ответе на вопрос, где находится Бог, нам может помочь математическое представление многомерного пространства. Наше пространство имеет три измерения. N-мерное пространство является при этом подмножеством N плюс 1 мерного пространства. Так, например, четырехмерное пространство не может быть охвачено трехмерным, но полностью пронизывает его. Это положение вещей описывается в Библии, в 3 книге Царств, 8 главе, 27 стихом. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя». Итак, Бог есть, и Он говорит с нами. Давай же, дорогая душа, прислушаемся к Его речи. Он обращается сегодня и к тебе посредством Слова Своего, через Библию, а также через простые, незамысловатые проповеди Своих слуг, вестников истины. Будь внимателен, ибо я уверен, что все сказанное касается и тебя лично. Иисус сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. одна из книг Нового Завета, послание апостола Павла к римлянам, написана еще в первом столетии нашей эры. Но перечень грехов, который привел великий апостол, поражает тем, что является точным отображением всего происходящего сегодня. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Послание к римлянам, 1 глава, с 28 по 31 стихи. В неведении эти люди грешат? Увы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к римлянам, 1 глава, 32 стих. Вот под такие аплодисменты растлевается ныне наша планета. Судя по обстановке в мире, многим кажется, что идет какой-то бесконтрольный процесс. Аварии, взрывы, разрушения, оползни, сели, наводнения, о которых раньше и не слышали. Но все эти бедствия – лишь маленький намек на то, что вынужден будет допустить и Господь человечеству за умножившееся крайне беззаконие. Кто-то вопрошающий задумывается, за что нам все это, и приходит к правильному выводу. Человечество платит за нарушение заповедей Божьих. Однако, как ни парадоксально, в этой страшной констатации фактов незаметна и грана сожаления. Гран – ничтожно малая величина. Незаметно ни тени раскаяния. Что же касается постановки, пишут сознательные нарушители заповедей Господних, то дьявольская постановка всегда шикарна. То есть, если в постановке нет насилия, трупов, всевозможных гнусностей, словом, нет дьявола, то без всего этого пресно, скучно, невыразительно. Поэтому через телевидение, компьютерные игры, через интернет, журналы, газеты преподают насилие и разврат, демонизируют жизнь и втягивают в неслыханные грехи детей. Незрелое сознанием молодежь увлекается разукрашенной пошлостью, которую, увы, величают культурой. Даже интеллигентные люди восторгаются злым развратом. Вот в каком осатанении погряз сегодня мир. А за кулисами этого духовного разложения стоит дьявол и те, которые служат ему. Дорогие мои, ради спасения собственной души радикально порвитесь с грехом. И тогда, кто бы ни звал вас на греховный путь, Бог силен сохранить вас в чистоте и верности. Но такую власть и силу Господь проявляет только во всецело отрешенном от греха и преданном Ему сердце. Научитесь отвращать свой взор от греха. Проходя мимо грязных обольстительных картин, не искушайтесь скользнуть по ним беглым взглядом. Непременно осквернитесь. Найдите в себе мужество не смотреть и не оборачиваться. Вспоминайте жену Лота и чего стоил ей всего лишь один поворот головы в сторону греха. А ведь соляной столб многими сегодня забыт. Трудно им не оглянуться на мерзости, так вжились они в нынешний Содом, который тоже обречен на истребление. Дорогие друзья, выбирая путь послушания Богу, не советуйтесь с плотскими желаниями. Когда ищите света для собственной стези, пусть вас ведет Господь и Дух Святой. В пору ранней юности, созрев отнюдь еще не духовно, а просто биологически, молодые люди торопятся ублажать свои легковесные безответные желания, принимают скороспелые и, как правило, неверные решения. Им кажется, что они в состоянии безошибочно определиться в жизни. Нет, дорогие, нет. Тому, кто желает быть спасенным и достойным учеником Христа, нужно отвергнуть себя и свою плоть со страстями и похотями. Послание Галатам, 5 глава, 24 стих. Почему? Потому что над нами тьмы духов злобы поднебесных. Кто не спешит прийти под защиту Господню, отдавшись Ему всецело, над тем враг душ человеческих может установить свою губительную власть. Иные назовут это консервативными взглядами или суеверием. Но об этом говорит Писание. Грешники живут по воле князя, господствующего в воздухе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 и 3 стихи. «Люди внимают духом обольстителям и учением бесовским». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Кто в это не верит, тот жестоко поплатится, а многие уже поплатились». В мире реально действует сатана, но Господь сильнее его. Он победил древнего змея на Голгофе, а с ним и мы одерживаем славные победы над грехом. Все зависит только от того, насколько мы посвятили себя Господу. Бог ныне повелевает людям всем повсюду каяться. Книга Деяний апостолов, 17 глава, 30 стих. «И кающихся Бог спасает спасением вечным. Добровольно передайте власть над собой в Его милосердные руки. Господь скоро вернется, чтобы восхитить тех, кто, следуя за Ним, нес крест самоотречения. Иные ради спасения готовы преодолевать сопротивление родителей, жены, детей, а свое «я» не могут оставить. Она все еще у них на пьедестале, свое мнение для них непререкаемо. Всюду они провозглашают свою гордую, а значит крайне греховную власть, и лелеют этого презренного идола. При таком состоянии Христос не войдет в сердце, а без Него мы – ничто». Впустите Христа в свое сердце, возлюбленные, и пусть она загорится ярким пламенем Духа Святого. Пусть совершится в вашем сердце благословенное замещение плотских желаний на духовные. В послушании посвятите Богу свою душу, чтобы и самим спастись, и других спасать. Посвятить себя Богу – это значит радикально порваться грехом. А что такое, собственно, грех? Одни утверждают, что грех – это болезнь. Говорит об этом и Слово Божье. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Книга пророка Исаии, 1 глава, 5 и 6 стихи. Да, это портрет грешника, больного грехом. Но болезненный вид – это еще не сам грех. Причина болезни лежит гораздо глубже. Врачи, исследовавшие появление эпидемии, могут назвать причины и обнаружить сами бациллы, вызвавшие ту или иную заразную болезнь. Невооруженным глазом невозможно увидеть смертоносные микробы. И пока не изучены причины болезни, борьба с эпидемией бесполезна. Так обстоит дело и с грехом. Чтобы понять, что такое грех, нужно иметь просвещенное Духом Святым духовное зрение. Плотской человек видит лишь саму болезнь – грех, но не знает его возбудителя. Грех не может быть только болезнью, потому что болезнь никто не избирает и не любит, а грех человек избирает добровольно. Другие говорят, что грех – это просто естественные наклонности, которым нужно повиноваться, потому что они неотделимы от природы человека. Влечение ко греху люди, безусловно, испытывают, но считать его естественным – неверно. «У дверей грех лежит», — сказал Бог Каину. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Книга Бытие, 4 глава, 7 стих. Никто не станет отрицать, что естественные побуждения существуют и нужны нам, и часть из них в нашем управлении. Мы хотим есть, пить, спать, и когда все это в разумных пределах, то не является грехом. Христос указывал, что грех — это не только видимо содеянное зло, Он проявляется и в воле человека, и в его желаниях. «Говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Ослабление плоти не уменьшает грех. В противном случае слабые здоровьем были бы менее грешны, но это не так. Не тело отвечает за грех, она материя и истлевает, но душа. Если бы только плоть была грешницей, тогда душа, освободившись от тела, была бы свободна от греха. Но дело обстоит как раз иначе. Душа живет вечно и остается вечно ответственной за грех, совершенный ею во плоти. Не слабости и несовершенство тела и не наши чувства виновны перед Богом, но дух, который управляет ими. Человек согрешил в раю, когда у него было совершеннейшее тело и совершеннейшие чувства. Грех не какая-то случайная слабость, но определенное сознательное дело. Слабость не способна действовать, действует сила. Управляет сила, а бессилие подчиняется. Поэтому Священное Писание говорит, что грех в нашем теле царствует, управляет. Послание к Римлянам, 6 глава, 12 стих. Третьи видят причину греха в неведении и утверждают, если людям дать образование и хорошее воспитание, они не будут грешить. Но незнание никого не освобождает от наказания. Незнанием нельзя извинить грех. Многие просто не хотят знать воли Божьей или равнодушны к ней. И это уже грех. Люди грешат не по неведению и слабости. Напротив, наиболее сильные люди совершали наигнуснейшие грехи. Современники Ноя были самыми развитыми людьми, но это не удержало их от безбожной жизни, и они ожесточились настолько, что не восприняли обличений Божьих и ради спасения своей души не захотели перед потопом войти в ковчег. Книга Бытие, 6 глава, 11 и 12 стихи. Иуда среди учеников Христа, наверное, не был темным человеком. Он был казначеем. Но грех, скрытый в его сердце и им руководивший, не дал себя потревожить человечностью или заботой о бедных. В душе Иуда был вор. Знакомый со святыми местами, он даже ночью нашел дорогу в храм, к первосвященникам, в Гефсиманию и коварным поцелуем предал самого Сына Божьего. О, грех, на что только он не способен! Грех не смущается ни перед темнотой, ни перед светом. Он проникает в лачуги и прекрасно чувствует себя в дворцах. Грех пронизал все человечество. Грех не болезнь, не слабость или неизбежная потребность природы, не неведение, но зло, избранное самим человеком. Корень греха надо искать в собственной воле человека. Первый грех был совершен, когда душа человека находилась еще в равновесии. Человек был свободен поступать так или иначе. В испытании Адам и Ева могли послушать Бога, но они пожелали повиноваться змею, дали себя обольстить. Грех прародителей перешел на все человечество. В Адаме все согрешили, все наказаны смертью, как говорит Священное Писание. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Все люди знают, что являются грешниками по собственной воле. Об этом каждому говорит его совесть. И человек по своей воле стал бы еще большим грешником, если бы не было препятствий и преград. Иногда в сновидениях, когда совесть бездействует, человек видит себя свободно и ненасытимо грешащим. Совесть – великое препятствие для греха. Стоит только убить совесть, как человек начинает пить грех, как воду. Поместите человека в условия, где невозможно грешить, он и там останется грешником. Человек – грешник по своей сути. Совершенные им видимые грехи – ничто в сравнении с тем, что таится на дне сердца. В океане встречаются дрейфующие айсберги, невидимая часть которых бывает 8-9 раз больше видимой. Так обстоит дело и с грехом. Известные святые люди глубоко сокрушались о своих грехах и испорченности. Они скорбели не только о наружном видимом зле. Их страшила великая внутренняя испорченность сердца, над которым приходится всегда стоять на страже, как над паровым котлом, готовым взорваться в любую минуту. Они боялись не только очевидного для других греха, но и зародыша греха, глубоко скрытого внутри. Встречаются неверующие, которые утверждают, что у них нет никакого греха. По-другому говорит Священное Писание. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Дьяволу всегда приятно обмануть человека так, чтобы он не ощущал яда греха. До ныне он употребляет все тот же старый едемский прием. Нет, не умрете. Но мы знаем, что умрем, так как сила смерти, яд греха, действует в нашем сердце. Сатана проявляет удивительное искусство, убеждая согрешающего, что он это делает с хорошей целью. Ведь никому из грешников не хочется, чтобы его считали таковым. Поэтому во всякое время грех имеет хорошую обертку. Всегда находит извинения и оправдания. Чтобы прикрыть зло, человек прибегает ко лжи, старается убедить себя, что греха нет. Грех – дьявольское зло невероятной разрушительной силы. Это ежесекундное, стремящееся уничтожить добро. Он похож на гриб, растущий на стволе дерева. В самом себе он не имеет жизненных сил. Если убить жизнь в дереве, то, высосав все его жизненные соки, погиб бы и сам гриб. Таким образом, грех как бы пилит сук, на котором живет. это явление очевидно. Невообразимая катастрофа постигла бы мир, если Бог дал бы полную свободу греху. Он до основания разрушил и уничтожил бы земную и небесную жизнь. В нем, как в динамите, заложена сила к разрушению и к смерти. Грех проявляется в восстании против Бога и в ненависти к святости Божьей. Грех не столько падение, сколько неспособность подняться. Обладая свободной волей, человек избрал низшее и теперь не имеет силы подняться вверх. Грех – это неверие и вражда с Богом. Верить в Бога значит покориться Богу. Любить Бога означает избрать лучшее. Ненавидеть Бога – избрать худшее. Всякий любящий Бога стремится к святости. Нелюбящий Бога остается во грехе. Над ним тяготеет вечный суд и смерть. Конечная цель греха – отвержение Бога. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога» – Псалом 13, 1 стих. Он отрицает добро, но чем он его заменит? Вместо добра человек ставит самого себя. Теперь, в принципе, ему нужно отрицать и зло, так как он сам стал злом. В грешнике живет неугасимая жажда самостоятельности, независимости, корнем которых и является себялюбие. Самолюбие – ядро греха. Оно не дает человеку любить Бога и ближнего. Каждый человек ответственен перед совестью и перед Богом за все, что делает. И какая это великая благодать Божья, что Бог не хочет смерти грешника, но желает, чтобы грешник обратился с покаянием к Богу и был спасен. Все люди мертвы по грехам и преступлениям, но великий праведник принял крест Голгофы, умер за грешников, но и воскрес. Взяв грехи всего человечества на себя, он уничижил себя, чтобы спасти род людской от наказания. Только Христос силен произвести в человеке нужную перемену. Иди, грешник, к Иисусу, чтобы он и в тебе мог совершить великую победу. О, грешник, Спаситель ждет твоего покаяния, чтобы затем принять тебя в свои объятия. Склонись перед ним в вере и молитве.